Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер уже. Рады вас видеть в лектории культурного центра ЗИЛ. И мы продолжаем наш постоянный цикл, посвященный путешествиям по разным странам, о том, как путешествовать в них, куда лучше поехать, что посмотреть. И так как зима уже не за горами, то сегодня мы будем говорить о горнолыжных курортах в Альпах. И я рада вам представить нашего лектора. Это Алексей Жилов, эксперт по горнолыжным курортам в Альпах. Алексей.
Добрый вечер. Как выбрать горнолыжный курорт в Альпах? Давайте сегодня поговорим об этой теме. Про себя немножко. Я 15 лет катаюсь на лыжах. Из них 10 я путешествую по Альпам. Ну, такой предмет моего интереса. За это время я посетил порядка 30 курортов в 4 странах. И зимой, и летом. И 4 года назад этот мой интерес вылился в то, что я создал сайт skiexpert.ru, где представлена информация практически обо всех основных курортах Альп. Там порядка 150 курортов представлено. Можно посмотреть все характеристики, информацию. Так что приходите, смотрите. Ну, Альпы, они у каждого свои. Ну, вообще, как любое какое-то место отдыха. Вот, кто-то приезжает в Альпы, чтобы покататься, погонять за какой-то спортивной составляющей. Кто-то приезжает, скажем, потусоваться. Есть курорты, где там активная ночная жизнь. Вот. Для меня лично Альпы – это новогодняя сказка. То есть я всегда приезжаю в эти края, независимо от того, когда я приехал, на Новый год или нет, я всегда ощущаю вот эту атмосферу вот такой вот новогоднего праздника, когда все вокруг в снегу, такие пряничные домики, иллюминация вокруг, и вся вот эта атмосфера, и горнолыжная, может быть, составляющая, спортивная, она даже не самая важная. Хотя, конечно, ну, ради этого мы едем. Вот. И давайте начнем, чтобы немножко представлять, кто уже был в Альпах. Давайте руки поднимем. Ага. Спасибо. Просто чтобы понимать, на кого ориентироваться. Но тогда наша лекция все-таки больше ориентирована на тех, кто только собирается поехать, еще не очень знаком с этим регионом, потому что информации в интернете очень много, и я, поскольку вот на сайте консультирую много и продаю туры, то ну, сталкиваюсь с одними и теми же вопросами, что курортов так много, как выбрать, вообще как сориентироваться в этом всем многообразии. Вот, и мы тогда попробуем посмотреть, вообще обрести некие инструменты, чтобы понимать, как ориентироваться в этой сфере, чтобы такой некий обзор сделать общий. И у нас план такой, мы будем где-то час 15 говорить об этом. Мы сделаем сначала краткий обзор Альп, вообще географии в целом, горнолыжной инфраструктуры. Поговорим о специфике отдыха именно горнолыжного. Что такое горнолыжный отдых, что нас ожидать там может. Дальше мы посмотрим особенности стран. У нас 4 страны. Австрия, Италия, Франция и Швейцария. Именно вот особенности. И дальше поговорим о том, как выбирать курорт. То есть как вот подобрать то, что подходит именно вам. И в конце посмотрим, как организовать поездку. Можно ехать в пакетный тур через турагента, через туроператора, либо самостоятельно. Вот мы посмотрим, какие плюсы и минусы и того и другого способа. Всего у нас где-то 1:15, потом будет время на вопросы. И несколько видео мы еще посмотрим тоже по странам в процессе. Такая небольшая географическая справка википедического свойства. Ну, чтобы просто охватить вот в целом Альпы, потому что не всегда бывает представляют, где они находятся, как они вообще выглядят. Вид со спутника. Вот внизу у нас итальянский сапог начинается. Попробую показать. Вот здесь он. В длину Альпы такая горизонтальная горная система 1200 километров. В высоту, ну, в ширину, в таком вот измерении, в самой широкой части порядка 250. И если вы, например, летите на самолете, например, вот из Женевы возвращаетесь в Москву, то можно при определенных условиях видеть Альпы по всей ширине. Вот мне доводилось. Ну вот такие еще географические ориентиры. Это Женевское озеро. Три крупных озера по краям. Это Женевское. Боденское озеро в Германии. Женевское в Швейцарии. Боденское в Германии. И озеро Гарда, Италия. Ну, это видно из карты, что это три самых крупных озера. Они, в принципе, на слуху. Так вот, обрамляют они Альпы. Альпы делятся условно на две части, на западные и восточные. Линия, соединяющая Боденское озеро с озером Кома в Италии. условно разделяет на две части. Западная часть, она более узкая, это видно, но самые высокие горы находятся там. В частности, Монблан, высшая точка, 4810 метров. Самая высокая точка Альп. Ну и вообще так пришлось, что все самые высокие вершины, они вот сконцентрированы там, поэтому самые такие внушительные, красивые горы, ну, красивые, может быть, везде по-своему красивые, но вот такие действительно монументы, они там. Восточные Альпы, ну, соответственно, на западе это Швейцария, Франция и немножко Италия здесь. Восточные Альпы, они более низкие, более пологие, хотя и там есть такие высокие вершины. Там расположена Австрия и Италия внизу. Вот эти страны мы посмотрим. И важно отметить, что Альпы – это такой очень важный климатораздел. На севере Альпы – это умеренный климат, на юге – средиземноморский, субтропический. Соответственно, разница в температурах существенна. Это важно с точки зрения вот качества снега и выбора времени поездки. Мы дальше об этом поговорим. И давайте еще вот отметим высочайшие вершины по странам, ну просто чтобы как факт иметь. Монблан, Франция, самая высокая точка Альп, еще раз, 4810. Монте-Роза, Швейцария, 4634. В Австрии это Гросглокнер, 3798. И Германия, вот еще Цугшпице, 2962. Монблан находится на границе с Италией, поэтому, ну, вы можете считать, что высочайшая точка Италии, она там же. Вот. Ну, как видите, вот действительно самые высокие горы на западе. И вот здесь, вот, где находится Швейцария, вот здесь вот расположены самые высокие. Там очень много четырехтысячников, вершин, которые выше 4000. И из 12 самых высоких гор 9 находятся в Швейцарии. Поэтому вот самые высокие горы – это Швейцария. Про климат. Ну, вот здесь фотографии представлены летние, но просто на них лучше видно, что стоит помнить вообще, когда мы планируем поездку, что в горах климат очень сильно меняется с набором высоты. В среднем на каждую 1000 метров набора высоты температура понижается на 5 градусов, и очень резко меняется растительность. Это видно, когда вы на подъемнике поднимаетесь. Начинается все внизу с долин, где лиственные леса. Дальше они сменяются хвойными. Ага. Это вот здесь. Выше 2000 зона альпийских лугов. Ну, известное такое понятие альпийские луга. Действительно очень красиво летом. И дальше начинаются уже такие каменистые, практически без растительности области. И выше 3000 начинается невальный пояс. Это область, ниже которой не тает снег. Там лежат ледники. И вот важный момент, то, что я говорю про климатораздел, что на севере линия не таяния снега, она ниже, точнее выше, прошу прощения, порядка, нет, сейчас, извините, ошибся, да, она ниже. Действительно, там холоднее, и от 2700 метров и выше снег не тает. На юге, вот, например, в Италии, там эта точка порядка 3200. Вот. Это важно, например, если вы едете в конце сезона или в начале, когда еще вот не устоявшийся снег, еще температура так вот не устоялась зимняя, то ну, лучше поехать на север. Просто на юге уже будет намного теплее. Здесь вот карта как раз взята с сайта SkiExpert, и здесь можно видеть распределение курортов по странам. Всего в Альпах порядка... Ну вот я говорил, там 150 таких основных курортов, на самом деле существенно больше, раза в два точно, просто вот, иначе там совсем можно с ума сойти, если все их смотреть. 8 стран всего, из них нас вот сегодня будут интересовать 4. Это Австрия, Италия, Франция и Швейцария. И здесь вот показаны на карте курорты французские синим, швейцарские красным, австрийские белым, итальянские зеленым. И уже можно так, в принципе, немножко окинуть общим взглядом, вот как расположены курорты в Альпах. И здесь стоит отметить, что вот размер кружков, которыми обозначены курорты, он пропорционален размеру, количеству трасс, размеру курорта. Поэтому ну, вот видно, что во Франции, например, вот здесь вот такие скопления крупных курортов, действительно самые большие курорты, они расположены здесь. Отметим вот аэропорты. Они здесь отмечены такими сиреневыми кружочками. Видно, что аэропорты расположены по периферии. Альп, и это имеет отношение уже к логистике. Здесь мы переходим вот к специфике отдыха, географии и климат. И вот первое, что отмечаем, это удаленность от аэропортов. Вы прилетаете, например, в Зальцбург, в Женеву, в Лион, в Верону, и до курорта потом ехать порядка 2-3 часов на автобусе. Но это при таком, при хорошем раскладе, потому что если будут пробки, а прилетаем мы обычно в субботу и улетаем в субботу, то может дольше бывать, там вот в Австрии бывало там до 5 часов, например, в Мархофене мы как-то добирались, в общем, достаточно длинно. И, возможно, серпантины в дороге, вот это важно, если кто-то страдает горной болезнью, не переносит качку, вот это тоже планировать, потому что есть курорты, которые расположены в долинах, на них не надо забираться на автобусе по горным серпантинам. Вот. Ну или, в общем, этот фактор стоит учитывать, просто смотрите, когда вы выбираете курорт, расположен он насколько высоко, ну либо запасайтесь таблетками, либо как-то терпите, в общем, либо живите низко. Высоту расположения самих курортов всегда можно посмотреть, это справочная информация. Два типа размещения. Ну, когда Альпы только начинались, горные лыжи в Альпах, то курорты возникали на месте исторических деревень. Просто строили подъемники из долины в горы. И такое практически повсеместно в Австрии. Я вот даже, наверное, не вспомню, какие курорты там вот построены наверху. А второй тип — это как раз горнолыжная станция. Современные уже в 70-х где-то годах прошлого века начали строить курорты уже, ну, учитывая опыт предыдущего развития всей инфраструктуры, начали строить курорты прямо в горах. И находили хорошие площадки, такие вот, ну, действительно подходящие, где и трассы проложить, и дома построить. И вот здесь на фотографии как раз представлены два этих типа. Слева это Мархофен австрийский. Это такая вот историческая деревушка, очень колоритная, приятная, известная. Многие с него вообще начинают свой путь в горах. Наверное, кто-то был. Нет? Отлично. Вот. А справа это Мирибель-Матаре, Франция. Вот горнолыжная станция, построенная с нуля прямо на горе. Видите, что прямо трасса проходит вдоль домиков, апартаментов. И вы уезжаете прямо из двери. Вы вышли, одели лыжи и поехали. И туда же приехали. Вот это так. На самом деле очень приятно и удобно. И мы дальше поговорим, вот, когда выбирать уже курорт. Где же вам лучше остановиться. Часто спрашивают, вот курорт, мы хотим приехать покататься, а еще мы хотим вечером погулять, например. Ну, хочется какой-то досуг. И приходится обычно разочаровывать туристов, потому что городки маленькие. Главная улица, как правило, километр-полтора, и на ней вся жизнь течет. Там рестораны, там магазинчики, там какие-то клубы, бары, рестораны. И в основном вы гуляете там. Поэтому, ну, по опыту скажу, что на самом деле гулять особо не хочется, потому что нагрузки физические большие, и вечером уже хочется скорее отдыхать, чем еще топать ногами. Важный момент при выборе курорта – это учитывать рельеф города. Некоторые города бывают расположены вот на таком холмистом или гористом рельефе. И если ваш отель, например, находится относительно подъемника на каком-то расстоянии, еще и, допустим, на пригорке, то это может быть просто тяжело физически. Мы как-то жили в Италии, в Альгардене. Там есть отель «Аляска» такой известный. Очень удобен, тоже вот прямо на трассе стоит, но при этом над городом там так приходится карабкаться на него. В общем, если вечером выйти погулять в город, то потом возвращаться просто неудобно. Вот этот рельеф всегда можно посмотреть, например, на сервисе Google Street View. Вы можете, ну, практически все города есть там. Вы можете прям прийти, посмотреть, где ваш находится отель, ну, если вы его выбрали. И как от него вообще добираться до подъемника. Вот. Вот это очень рекомендую обратить на это внимание, потому что вот опыт показал, что даже небольшой пригорчик, и вы уже не так сильно любите горнолыжный отдых, как до этого. Адаптация к высоте на высокогорных станциях. Если вы приезжаете, вот, например, жить на станции, которая вот в горах построена, самая высокая, например, горная станция Европы – это Вальтеранс во Франции, 2300 высота. Кому-то может потребоваться вот адаптация к такой высоте, где кислорода поменьше. Я просто знаю таких людей, которые знают свои особенности и тогда селятся пониже. Вот это надо учитывать. И погодный фактор в горах. Вот я всегда так настраиваю туристов. Ну, на картинках всегда такое небо голубое, красивое, все залито солнцем. На самом деле в горах погода меняется очень резко и очень быстро. В течение дня бывает там раза три придет и снегопад, и солнце посветит. Поэтому скорее просто морально себя стоит готовить к тому, что погода будет разная. у природы нет плохой погоды. По моему опыту, у меня, наверное, где-то порядка, не знаю, там, трех катальных месяцев в сумме, но половина дней точно были солнечные. Так что один раз вот мне не повезло совсем, там из недели был полтора дня солнечных. Ну и то мы, в принципе, остались довольны поездкой. Специфика отдыха. Вот я уже говорил, что это приличные физические нагрузки. Многие, когда собираются в горы, думают, ну вот сейчас мы приедем там и жахнем, как говорится. На самом деле, особенно если вы первый раз встаете на лыжи, то уже в конце первого дня у вас будет болеть все, вы узнаете новые мышцы у себя. Хотя кажется, просто вот встал на лыжи и едешь вниз. Это не так, приходится очень сильно контролировать тело. И это действительно тяжело. И по опыту, вот если вы едете на неделю, обычно это такой средний срок поездки, то третий-четвертый день, он такой кризисный, уже акклиматизация так вот накатывает, и физическая усталость накапливается, поэтому вот на этот день, ну, практически всегда бывает и у всех, можно запланировать отдых, например, экскурсию на день. Там вот дальше про это есть, как раз длинные трансферные экскурсии, поскольку прилетаем мы в города, которые далеко. Если вы хотите помимо катания еще куда-то съездить, посмотреть, например, в Австрии Зальцбург, то ехать часа те же самые 2-3, как до аэропорта. И поэтому, если вы хотите экскурсию, то один катальный день у вас выпадает. Но при том, что, как правило, мы едем все-таки на 7 дней, ну, вот надо просто смотреть, готовы ли вы пожертвовать этим днем там, или двумя. То есть какие у вас интересы. Всего хватить или только покататься. Сам отдых, он вообще очень ритмичен, такой горнолыжный. Вы с утра встаете, кушаете в своем отеле или апартаментах и отправляетесь на гору. Там обычно вы катаетесь до обеда, там же в горах можно покушать, есть горные ресторанчики прямо на трассах. Потом вы еще какое-то время катаетесь, обычно часа в 4-5, ну, в 5:30 подъемники уже, как правило, везде закрываются. Очень рекомендую выбирать отели с сауной, ну, или апартаменты, потому что это, ну, помогает существенно так снизить влияние вот этих физических нагрузок, пропариться, молочную кислоту выгнать. Ну, вот мышцы расслабить — это очень хорошо. Вот после сауны вы гуляете, ужинаете и, в общем, отправляетесь спать. Как правило, большая часть на этом свой отдых заканчивает дневной. Но кто-то вот любит еще и потусить. Вот. Тогда для таких вот, такой аудитории то, что называется апрески. По-французски это переводится как «после лыж», это французское такое наименование. Наиболее ярко это представлено в Австрии. Есть несколько курортов, которые прямо тусовочные. Это Мархофен, Зёльден, Ишгль, Зальбах, Сант-Антон. Ну, вот такие могу назвать, если кому-то интересно. Там до утра гудит веселье, люди там в ботинках танцуют на столах. В общем, действительно весело. С разных стран приезжают, по-разному отдыхают. У каждой нации своя специфика отдыха. Англичан много приезжает, они такие, да, достаточно буйные товарищи. Вот. Ну, в общем, кто хочет, вот тот найдет. Соответственно, если вы еще имеете в себе силы погулять, тогда Австрия для вас. Из шопинг вот спрашивают, что можно купить, что привезти. Ну, сувенирка какая-то там с символикой курорта, какие-то поделки, спортивная одежда и продукты. Очень много вот в Альпах специалитетов. Это молочка, сыры, колбасы, какие-то варенья и спиртные напитки. В каждой стране есть свои очень такие приятные на вкус вещи. Даже кто спиртное вот не особо, я не очень люблю, но с удовольствием привожу по бутылочке, просто потом на память пить. И магазины закрываются рано. В Европе не работают до последнего посетителя. В 7 часов уже, как правило, все закрыто. В выходные вообще там может один супермаркет на весь город работать, небольшой, с едой. Так что вот это надо планировать. Петр, давайте посмотрим. Мы сейчас перейдем к рассмотрению уже стран непосредственно, особенностей, и посмотрим для начала. Австрию будет Зёльден, один из таких известных курортов. Two. смотровая площадка на леднике на высоте 3000 метров находится. Это сам ледник Дзержинский. Там действительно очень внушительные горы и пейзажи там. Несмотря на то, что это Австрия, вот Восточная Альпа, не очень высоко, но там горы действительно высокие и масштабные. Ну, это вот фрирайд, кто катается вне трасс. Ну и вот то самое прески в Австрии, оно начинается уже прямо на горе. Там бывают и концертные площадки строят, какие-то фестивали устраивают прямо вот рядом с трассами. А это вечернее шоу инструкторов бывает с факелами, они спускаются очень красиво. Фейерверки бывают устраивают на праздники точно, надо раз в неделю. Вот. Ну и вот ночной жизни немножко было. Угу. Ну вот такая Австрия. И я предлагаю сейчас сделать такой вот обзор по странам, именно выделить особенности стран, потому что я считаю, что вот когда выбираете курорт, и вот вся вот эта вот альпийская перспектива перед вами, начать стоит именно сфокусировавшись на культуре, которая вам близка, потому что у каждого человека есть какое-то притяжение. Вот кто-то там с детства мечтал во Франции побывать, кто-то в Австрии, кто-то в Италии, ну какое-то есть родство. И, может быть, имеет смысл именно через это начать, вот не, даже не через горнолыжный аспект, а именно через культурные такие. Вот. Ну и давайте вот посмотрим, что же в Австрии. Я сразу скажу, что вот не называю это плюсами или минусами, потому что что для одного плюс, для другого минус. Например, там курорт, на котором трасса только для начинающих, он хорош для начинающих, а для эксперта это будет неинтересно для него, это минус. Какие же особенности в Австрии? Вот я уже говорил, что большинство курортов, они на месте исторических деревень. Поэтому вот кто любит именно такой местный колорит, а в Альпах он такой очень своеобычный, ну, так называемая тирольская культура, которая представлена практически на всех альпийских, вот, австрийских горнолыжных курортах, она очень такая уютная, я бы сказал. И все вот эти деревеньки, они действительно такие уютные, симпатичные, милые, там как-то душой отдыхаешь. И ко всему этому австрийцы, наверное, самая такая гостеприимная и радушная вот нация из всех, которые есть в Альпах. И вот это тепло, оно сразу там ощущается, прям вот хочется с ними общаться. Они улыбчивы, очень радушны, очень теплы, очень хороший сервис. И как продолжение этого, очень хороший номерной фонд в отелях, в гостиницах, в апартаментах. Есть такой тип размещения, как пенсион в Австрии, он широко распространен. Это, ну, частные дома, в которых сдают квартиры. Это очень хороший вариант, если вы хотите бюджетно съездить. Это стоит недорого. Это вот такой домашний уют, колорит, и в то же время очень хорошее качество размещения. Это действительно, ну, приятно там пожить за небольшие деньги. Вообще у австрийцев все, что касается сервиса, оно везде распространяется на все сферы. Там прекрасная горнолыжная инфраструктура, они очень много вкладывают в подъемники. Практически каждый год на каждом курорте что-то строится новое, старые подъемники замещаются, трассы готовят великолепно каждый день. И вот я уже говорил, что лучший апрески он в Австрии. Поэтому если вы настроены еще и погулять вечером, то в Австрии это ваш выбор. Такой интересный момент. Тут в районе Зальцбурга, обычно вальсторы прилетают через Зальцбург, много очень интересных курортов, больших, но они невысокие. Там горы до 2000 метров высотой почти все. Там, например, Зальбах, Скивелт, Кицбюль, Гаштайн, ну и много-много еще там курортов больших, интересных. Но все они невысокие, поэтому туда имеет смысл вот в регион Зальцбурга ехать январь-февраль. Начало, вообще сезон длится в Альпах, начиная с начала декабря и до апреля, до начала апреля точно, а дальше уже зависит от высоты, на некоторых курортах до мая, где-то круглогодично катаются. Их немного таких, буквально 2-3 курорта, где катаются круглый год, там на ледниках на высоте выше 3000 метров. Вместе с тем в Альпах есть и высокие курорты. Вот Зёльден мы смотрели, это один из высоких курортов с ледниками, но это уже Западная Австрия, это ближе к границе со Швейцарией. Ну вот как аспект тирольская кухня, ну можно отметить, что это такое, например, мясные блюда, очень большие порции, хватает, как правило, на двоих. Очень вкусное мясо, там картошка, И, ну, знаменитые штрудели венские, действительно самые вкусные, они в Австрии. И на горе очень здорово попить глинтвейн, по-австрийски называется глювайн. Сильно не опьянеете, но немножечко так расслабиться и получить удовольствие. Действительно очень вкусно варят прям. Мы всегда пьем, когда в Австрии бываем. И вместе со всеми вот этими приятностями Австрия страна недорогая по альпийским меркам. Наверное, даже можно сказать, что самая дешевая. И поэтому, ну, большинство людей стартуют именно через нее. Ну, вот это, пожалуй, все особенности, которые Австрии можно выделить. Давайте Италию посмотрим, Петр. В Италии я хочу обратить, мы посмотрим курорт Альто-Бадия в Доломитах. И я хочу обратить внимание, вот посмотрите, какие именно там сами горы. Они отличаются от всех других гор, которые есть в Альпах. Называются они именно Доломиты. Альто-Бадия. Доломит – это такой особенный минерал. Раньше это было дном моря. Потом с течением времени это стало горами. Поднялось это дно моря. И вот остался такой минерал в виде таких огромных-огромных исполинов каменных. Ну вот как раз здесь видно такой вот типичный доломит сейчас, и вот тоже на заднем плане. Эти горы, они действительно внушают уважение, потому что они как-то неожиданно возникают из земли, и бывает, можно подъехать на подъемнике. Ну, сейчас я покажу на презентации. Курорт Вальгардена. Известная такая очень гора, Сослонга. Высота вот от подножия, вот здесь прям подходят подъемники, до верха перепад километр. И когда вы стоите внизу и, задрав голову, смотрите, и совершенно какой-то невообразимых размеров исполин над вами. Это вот, ну, такие масштабы я видел только в Италии. И, ну, честно скажу, вот у меня это любимый регион в Альпах. По всем вот, по сумме всех характеристик, я считаю, что это самое красивое и самое интересное для катания место, ну, лично для меня. Поэтому вот можно выделить, что особенно красиво в Доломитах. Все горы по-своему прекрасны, но вот Доломиты – это какая-то такая особенная история, особенная красота. Всего там расположено 12 горнолыжных курортов. Это, ну, север Италии, соответственно, это... Ой, да, север Италии – это юг Альп, соответственно. Прилетаете вы туда через Верону. И вообще, ну, стоит отметить про шопинг, что прилетаете всегда через города большие, и, соответственно, те, кто интересуется шопингом, то всегда есть возможность вот съездить. Либо на экскурсию, как правило, на экскурсию, когда возят на день, полдня вы ходите по городу, например, Верона, там смотрите дом, где Ромео и Джульетта были, а потом полдня вам дают просто погулять по городу, что-то купить. Также можно и в Милан, и в Турин съездить, ну, в зависимости от курорта ближайшего. Ну, либо вы когда уже просто уезжаете, допустим, там последний день походить. По поводу размещения, вот если в Австрии мы говорили, что практически все отели там очень высокого уровня, ну, для своей цены, то в Италии уже надо, что называется, читать отзывы. Это не касается вот Доломитов, стоит отметить, потому что Доломиты, территория, это Южный Тироль. И до Первой мировой войны это была территория Австрии. И после мировой войны первое это отошло к Италии, но культура и сервис там остались. Поэтому, ну, архитектура в какой-то степени повторяет австрийскую, и вот радушие, и гостеприимство там такое же. Поэтому там отели, как правило, все очень хорошие. А вот, например, на таких известных курортах, популярных, как Червиния, Сестриер, уже вот действительно нужно читать отзывы. Если такой, ну, недорогой ценный отель, то могут попасть не очень хорошие размещения, поэтому стоит уделить этому внимание. Ну, итальянская кухня, конечно, представлена на всех курортах, помимо вот какой-то такой местной альпийской кухни. паста, пицца, поэтому кто вот расположен, добро пожаловать в Италию. И при всем при этом относительно недорого. Какие-то курорты успешно конкурируют с Австрией по ценам. Например, Валь-ди-Фасса, очень популярный курорт в России. Многие тоже с него начинают свою вот горнолыжную карьеру. Там даже бывает и подешевле некоторых австрийских курортов. Давайте Францию посмотрим. Я предлагаю такой интересный ролик «Путешествие на вертолете». Там как раз можно оценить вот просторы Лаплань. Ой, не Лаплань, Парадиски называется файл. Два курорта там, Лаплань и Лезарк, объединены между собой. Я потом покажу на видео, как они объединены. Это один из самых больших горнолыжных регионов мира. Порядка 430 километров трасс горнолыжных. Видно прям, как ручейки трасс, они вот такими вот стекают с гор, где-то переплетаясь, вот верхней станции подъемников. И здесь вот обратите внимание, здесь высоты выше 2000 метров, нету леса на трассах. Вот то, что мы смотрели в начале по высотной поясности, это вот ниже уже, а вот то, что до этого было, это было выше. А вот это самое интересное здесь, эта станция, самый длинный подъемник, безопорный, 3 километра над долиной, соединяет два курорта. Двухэтажные вагоны, до 200 человек в них вместимость. И там порядка 5 минут, они вот над долиной перемещают вас с одного курорта на другой. И вот мы из Лаплани переместились в Лезарк. На обоих курортах есть зоны ледников с катанием выше 3000 метров. Ну, вообще, курорт очень интересный. Вот из тех, где я был, мне, наверное, один из самых понравившихся, вот, наравне с Доломитами. Вот как раз ледник показан, 3250 высшая точка. Как я уже говорил, во Франции начали строить много курортов уже с нуля. И учитывая весь уже опыт и ошибки предыдущих строителей. И поэтому самые большие курорты вот по длине трасс именно во Франции. Порт-дю-Солей, Три долины, вот известные, где Куршевель, Меребель, Вальторенс. Вот Парадиски третий по длине. Это все станции, построенные практически с нуля. Ну, есть, конечно, там и внизу размещение. Но много станций, построенных на высоте. И вот, к сожалению, оборотная сторона вот этой застройки, не везде она красивая, и размещение далеко не всегда качественное. Очень много таких вот апартаментов, не отелей, а именно апартаментов, где вы живете без питания, просто в комнатке, в квартирке. Ну, такой эконом-класс, скажем честно, хотя цена приличная, вот уже внизу там отмечено, что в Франции это довольно дорого. То есть при сравнимой цене уровень жилья в Австрии и во Франции будет очень сильно различаться. Но к этому, наверное, стоит относиться философски. Все-таки мы ездим больше покататься. Я был вот, жил в таких апартаментах. Ну, в общем-то, ничего такого. Помыться можно, поспать есть где, и там кухонка есть где приготовить. Поэтому если к этому относиться так спокойно, ну, для кого-то может быть важен именно какой-то комфорт, потому что вот тоже важный момент. Часто в апартаментах бывают двухэтажные кровати. Вот, то есть такое пионерское прошлое. Не все готовы. Некоторые туристы прям сразу говорят нам апартаменты, но без двухэтажных кроватей не все хотят. Вот поэтому обязательно читайте отзывы. И в то же время, ну, если вы собрались во Францию, а там действительно интересное катание, действительно там особая культура и колорит, ну, можно немножко на это закрыть глаза и разок-другой просто хотя бы для опыта съездить, а дальше уже поймете, там, по сердцу вам там или нет. Большие регионы катания с хорошими высотами, и вот тут наиболее широко представлено то, что называется ски-сафари. Вот для меня это самый любимый вид такого времяпрепровождения в горах. Это когда вы катаетесь на лыжах, не снимая лыж фактически, на большие расстояния. Ну вот я когда начинал кататься, наверное, вот кто-то тоже начинал кататься в Москве, вы приезжаете на горку, там, в Сарачан или на Нагорную, и вот у вас там 2-3 подъемника, 2-3 трассы, и вот вы туда-сюда утюжите их там весь вечер или день. А когда мы оказываемся в Альпах, особенно в таких вот больших регионах, то мы уже можем не ограничивать себя одной и двумя трассами, хотя всегда есть любимые. Но мы уже просто катаемся, мы путешествуем. Это уже даже скорее не спорт, а именно путешествие. И мы можем перемещаться из одной долины в другую, например, за день посетить там 3-4 долины, посмотреть разные культуры даже, потому что есть курорты, где две страны соединены лыжами, подъемниками. И вот, например, вот мы смотрели первый в начале «Ля Туиль», он граничит с французским «Ля Рузье». И можно прям на лыжах пересечь границу, всегда это очень так волнительно. Стоит отметка, вы, значит, без паспортного контроля на лыжах проезжаете туда-обратно. В Австрии, например, есть Ижгль с Самнауном, швейцарским соединенным. А в Самнауне есть дьюти-фри. И некоторые ездят туда за алкоголем, с рюкзачками. Такое большое путешествие на целый день туда-обратно длинное. В среднем лыжник, ну такой средней подготовки, за день может проехать 30-50 километров трасс. Ну, я вот смотрел просто по статистике, сейчас на многих курортах они развивают разные сервисы. И в частности, по своему скипасу вы можете потом на сайте посмотреть, сколько вы проехали каждый день. Ну, на многих курортах таких это есть. Вот по статистике получается так. Поэтому представляете, если вы за день там наматываете 50 километров на лыжах, то сколько у вас будет впечатлений различных и видовых, и любых, и дома посмотрели, какие-то города, в общем, большое разнообразие, это очень интересно. В то же время, вот для тех, кто, может быть, уже поездил по Альпам, может быть интересно, что во Франции много нераскрученных, недорогих местных станций. Они вот не очень известны на нашем рынке, на них могут даже не продавать туры, и отдыхают там в основном французы. Потому что кто-то вот говорит, я хочу поехать отдыхать, но не хочу, чтобы там были русские. Вот хочу, чтобы вот как-то отдыхать в культурной. Ну, кто-то так считает, что там культурно. И вот много действительно недорогих станций, которые большие, много трасс. Отдыхают там только французы. Ну, вот не очень известны в мире. Если интересно, я потом могу там дать список, кому кто захочет. Ну, или просто потом напишите, я дам. Порядка 20 так точно. Там есть курортов, которые совершенно неизвестны здесь, который стоит посетить. Ну вот Савойская кухня, вот территория альпийская, именно французская, это такой департамент Савоя, и, соответственно, Савойская кухня, такая уходящая корнями в историю, именно альпийская кухня. Ну вот, например, как особенное блюдо могу отметить, называется бразерат. Это вам приносят такой мини-мангальчик или камень раскаленный, и к нему вы заказываете мясо сырое. И сами жарите там либо курица, свинина, говядина. И к этому гарнир, там картошка. И это такой прям ритуал. Вы сидите целый вечер, вам французское вино. Сами жарите тут себе прям на столике. Ну, это действительно очень так колоритно. Ну, вот мы уже сказали, что Франция существенно дороже Италии и Австрии. Поэтому, кто вот посредством как-то ограничен, то имейте в виду, либо надо какие-то недорогие апартаменты выбирать. И отметим по транспортной инфраструктуре, кто едет самостоятельно в поездку, вот не пакетным туром, поскольку добираться от аэропортов далеко. Во Франции хорошая транспортная инфраструктура, в отличие от Австрии и Италии, она больше заточена на самостоятельные путешествия. Там есть такая система скоростных поездов ТГВ. И вы, например, можете прилететь в Париж, там день побыть, два, и потом 5 часов вы приезжаете в Бур-Сен-Морис. Это, ну, по направлению Лиона, и оттуда уже автобусы местные развозят, там много курортов рядом, и три долины вот самые известные, и Лизарк-Лапланю, то есть вот два самых крупных курорта французских, вы можете легко добраться, я вот сам ездил так самостоятельно в поездку, и стоит это дешево, потому что трансфер там на поезде стоит порядка 30 евро в один конец, то есть такая просто интересная еще одна поездка. Ну и такая своеобразная вишенка на альпийском торте, Швейцария. Давайте посмотрим Сент-Мориц. Это один из самых дорогих курортов в мире. долина Энгандин, где расположен Сент-Мориц. Там очень много таких дорогих забав. В частности, вот поло на снегу там устраивают чемпионаты. В то же время там очень хорошее катание. Там большой регион интересный. Ну, здесь мы видим часть альпийской культуры, вот эти альпийские колокольчики знаменитые. И большое озеро расположено в долине внизу, вот оно сейчас замерзшее. Вообще, надо сказать, что на альпийских курортах стараются и культурную часть жизни не забывать, и проводят очень много мероприятий, можно прям посмотреть на официальных сайтах. Различные музыкальные фестивали, вот там фигурное катание, какие-то шоу, что-то еще. Практически весь сезон стараются заполнить событиями, если вот планировать поездку, то можно подгадать к какому-нибудь интересному мероприятию, например, поехать на Кубок мира посмотреть, когда гоняют спортсмены. Давайте вернемся к презентации. Ну вот мы уже говорили, что самые большие горы, можно сказать так, вот массово представлены Швейцарией. И это действительно так. Вот на картинке слева мы видим одну из самых знаменитых гор Швейцарии, символ Швейцарии, вообще один из символов Альп, это Маттерхорн. Тоже такой вот внушительный пик, но вот здесь видно, насколько это отличается от Доломитов. Все-таки это такой пирамидальные горы, в отличие от тех. Вот в долине течет речка. Это все курорт Цермат представлен здесь на фотографиях. Что стоит отметить, очень важно для самостоятельной поездки, что лучшая транспортная инфраструктура в Швейцарии. И она позволяет на самом деле отдохнуть относительно недорого, сэкономив деньги по сравнению с тем, что мы привыкли думать о Швейцарии. Там есть такая система, как Swiss Pass, когда вы покупаете один билет, который действует на все виды транспорта страны, включая поезда, автобусы, летом пароходы. И все очень четко спланировано. Вы можете просто зайти на сайт транспортной системы Швейцарии, ввести вам точку А и точку Б. Откуда, куда вы хотите доехать, он вам выдаст план с подробный со временем, со стыковками, ну, может быть, с пересадками, там часть на поезде, часть на автобусе. Поэтому вот путешествовать самостоятельно по Швейцарии очень удобно и относительно недорого, порядка, по-моему, 50 франков в день стоит такой билет. Но если покупаете там на неделю или там на больший срок, это дешевле. Поэтому можно приезжать самостоятельно, бронировать апартаменты. И вот в отличие от такого распространенной, ну, отчасти миф, отчасти правда, что Швейцария – это дорогая. Действительно, там процентов на 30 дороже, например, еда в ресторанах. Подъемники горнолыжные действительно дороги. Но в то же время, если вы снимаете апартаменты, ну, такие, не, может быть, не суперского качества, но достаточно хорошие, и путешествуете вот самостоятельно, используя поезда и автобусы, то можно сэкономить и за сравнимые с Францией деньги отдохнуть в Швейцарии. При всем при том, что Швейцария считается у нас такой символ качества во всем, самое дорогое, самое лучшее, вот инфраструктура подъемников не всегда соответствует цене. Это очень интересный такой факт. Швейцарцы, они считают, что вещь должна быть сделана хорошо и служить долго. Поэтому на многих курортах вы можете встретить старые скрипучие такие деревянные подъемники. Ну, не массово, но есть такие прям динозавры, которые скрипят, там бьют под попу, когда вы садитесь. И швейцарцы абсолютно спокойно к этому относятся. Они считают, что вещь должна служить свое. И это часть такой вот швейцарской культуры, швейцарского духа. И во многом, на самом деле, вот за этим стоит ехать в Швейцарию, именно почувствовать вот этот дух, который витает в этой стране. Это, может быть, даже в первую очередь не дух денег больших, а дух, ну, не знаю, какого-то спокойствия и уверенности в себе людей. Вот, приобщиться к этому стоит, просто понять, вот как еще можно жить по-другому. Ну, из кухни можно отметить такое известное блюдо, как фондю, когда в сыр вы окунаете в горячий сыр расплавленный, окунаете кусочки, например, овощей. Ну, вот про дорого мы сказали, но вот с теми оговорками, что я озвучил. Ну, вот мы сделали такой обзор по странам. И теперь давайте еще раз можно взглянуть уже, учитывая то, что мы проговорили, вот как расположены курорты на карте Альп. Карта, еще раз повторюсь, есть на сайте SkiExpert, ей очень удобно пользоваться при планировании поездки, там есть расстояние до аэропортов, описание всех курортов, схемы трасс, можно прямо вот в одном окошке всю информацию про Альпы прям в реальном времени получать. Зимой там погода еще отображается, камеры. К выбору курорта, собственно, теперь вот мы уже что-то знаем в целом. Давайте от общего к частному немножечко спустимся. И важно проговорить, как устроен горнолыжный курорт, потому что часто вот возникает непонимание. Вот вы заходите на сайт там турагентства, вам говорят там горнолыжный курорт Целлерталь, например, или там горнолыжный курорт Мархофен. Что из этого курорт? На самом деле вот ни то, ни другое не курорт. Потому что под курортом стоит понимать в первую очередь зону катания, где вы катаетесь. Но это не то чтобы общепринятое, но это я всем рекомендую, потому что начинать выбор вообще все-таки стоит, поскольку мы едем кататься, стоит выбирать именно зону катания, ну, ради чего мы едем покататься. И тогда на самом деле оказывается, что курорт, они могут быть представлены по-разному. Вот здесь такая вот интересная раскладка, это долина Целлерталь, Австрия, где расположен вот известный Мархофен, здесь он. Длина долины от начала до конца до тупика 50 километров. И здесь расположено 4 горнолыжных курорта отдельных. Здесь вот Ski Optimal, здесь Целлерталь-Арена. Здесь, где Мархофен, называется зона Целлерталь-3000. Именно название курорта. И ледник Хинтертукс. И к каждой зоне катания обычно внизу, вот эта вот гора, а внизу расположено несколько городков. И, например, если вы едете кататься вот в Целлерталь-3000, вот, то вы можете выбирать на сайте там, турагент, туроператор, не обязательно Мархофен, например, Хиппах или Финкенберг посмотреть. Здесь он повыше расположен. Там могут быть просто дополнительные варианты размещения, более дешевые. Вот, поэтому всегда надо смотреть, вот, проверять, что имеется в виду под курортом, когда вы покупаете тур. Потому что иногда вам могут курортом называть город Мархофен, а иногда зону катания, например, вот Целлерталь-арена. Поэтому там бывают иногда сложные такие вот иерархические структуры. Но вот здесь можно кататься по всей долине. Вот есть единый скипас. Ходят автобусы между курортами. Там порядка минут 20 между каждым курортом переезд. И ходит поезд по долине. Все это входит в скипас. Здесь именно в Австрии. Стоит там порядка 230 евро на неделю сейчас. И можно за одну поездку покататься в 4 зонах катания. Это интересно. И в то же время курорт еще вот такие могут быть объединены в еще более крупные системы. Например, вот в Зальцбурге, в регионе, где я говорю, много невысоких курортов, есть альянс порядка 8 курортов, в сумме около 1000 километров трасс и единый скипас. Вот, поэтому вот когда мы говорим о выборе курорта, мы давайте будем понимать все-таки зону катания в первую очередь. Когда выбираем курорт, я вот рекомендую всегда задаться все вопросом, что я хочу, какие цели. Потому что это облегчает понимание и фокусировку. Ну, просто мой опыт вот работы с туристами, говоришь, часто звонят, говорят, ну, подберите какой-нибудь курорт. Такой, я говорю, ну, какой? Ну, чтобы хорошо покататься. И вот, что посоветовать? Ну, 100 курортов, где хорошо покататься, 150. Поэтому сфокусируйтесь, например, вот на культуре, как я говорил, выберите себе страну, которая вам ближе по духу. Например, вот может просто какой-то ландшафт привлечь. Вот, например, мне очень нравится такого рода. Вот. Вот для меня это действительно новогодняя сказка, такие шапки снега. Это Валь-де-Зер во Франции. Здесь вообще вот в презентации все фотографии, то, что я снимал в поездках. Вот, поэтому это такой живой непосредственный опыт. Вот, ну, вот какие-то детали уюта такие. Вот. Кого-то это привлекает, и кому-то это уже хорошо. Вот, потому что катание везде, на самом деле, ну, плюс-минус. Горы, трассы. Ёлки. Где-то горы покрасивее, но вот какой-то дополнительный колорит, он именно такое создает впечатление от отдыха. Вот. Ну и помимо, конечно, культурной такой ориентации, спросите, что я хочу от катания. Сколько кататься, хочу ли я на экскурсии. Если я новичок, то сколько я вообще готов потратить там сил, там полдня кататься или целый день учиться там с утра до вечера. В общем, как-то задайте себе вопросы, что я хочу от отдыха горнолыжного. Угу. Вот следующее мы переходим по поводу высоты проживания, то, что мы вначале говорили. Последние годы глобальное потепление, как вы видите, очень сильно наступает. И вот Мархофен здесь опять-таки показан, фотография долина и в горе. Ну вот мое мнение, что все-таки если мы едем в Альпы, то хочется почувствовать зиму по полной. и жить ну, в долине, где трава зеленая. Это снято в январе, в середине января. Ну, вот мы жили так, ну, нормально, катались там в снегу, возвращались, плюс 10. Не всегда так бывает, может и лечь снег, но, в общем, нестабильно. Это высота 600 метров, расположен город 650. А горы здесь, верхняя точка 2500. Вот, как вы видите, со снегом нет проблем, снега много, катание хорошее. Но вот если хочется именно такого колорита полностью зимнего, то я рекомендую выбирать курорты от 1500 высотой. Это тоже справочная информация. Выше 1500 гарантированно будет лежать снег всю зиму и не таять. Есть тоже разница, например, в Австрии это, ну, высота чуть пониже, как мы говорили, это север Альп. Там 1200, ну, 1000-1200 уже не будет таять снег. В Италии это, вот, это юг, ну, где-то 1500. Может быть и ниже, конечно, в зависимости, бывают зимы холодные, может там и на 500 метрах снег всю зиму пролежать, но вот последние годы по статистике от 1500 точно будет снег. Также, выбирая зону катания, обратите внимание на пейзаж, потому что кто-то любит, ну, такие вот просторы, например, снежные, когда поля бескрайние, горы, все такая большая перспектива. Кому-то по душе, например, елки. Потому что кататься вот среди таких елок, сосен, ну вот издалека они так смотрятся, говорится, общим планом, а когда вы катаетесь между этих елок, они очень высокие, очень ароматные, особенно если оттепель, например, небольшая. Это удивительный совершенно запах и, ну, наслаждение. Поэтому, ну, если вы не были, просто прикиньте, какой пейзаж вам ближе по душе. Вот. Но я рекомендую все-таки курорты выбирать, где и тот тип пейзажа представлен. Потому что все-таки там, где лес, а лес до 2000 метров растет в Альпах, нет гарантии хорошего снега, потому что если придет оттепель, то может или дождь пойти, потом все это заледенеет. Ну, в общем, снег хуже лежит. Выше 2000 метров в Альпах снег лежит гарантированно всю зиму и хорошего качества. Вот, поэтому я рекомендую так вот оптимально где-то от 1500 до 2500, чтобы зона катания была. Это тоже справочная информация, ее можно посмотреть на сайте, ну, на любом, на SkiExpert в том числе, на Ski.ru, на официальных сайтах. Вот оптимально от 1500 до 2500, это уже хороший перепад, километр высоты. Такой тоже интересный факт для ориентации, что на каждый километр перепада приходится порядка, ну, 5 километров длины трассы, ну, средней сложности. Трассы легкой, например, для новичков будет километров 7-8. Поэтому вот можно примерно так представить километраж, сколько вы катаетесь, в зависимости от того, какой перепад вы преодолеваете. Но этот перепад всегда есть на схемах трасс. Вы можете, прям катаясь, ведь всегда расставлены щиты на перекрестках такие, и вы можете прям видеть, вот я спустился там с 2500 на 2000, значит, я проехал примерно там километр 4-3. Ну, вот так можно ориентироваться. И вот здесь представлен такой пейзаж, то, что на леднике. Это Хинтертукс в Австрии. Но здесь, правда, снято не очень удачную погоду, такое немножко облачно, но в целом это уже лед. Ну, вы катаетесь не по льду, конечно, там и снег, но именно ледники, которые не тают, и вот такие голые скалы там тоже присутствуют. На самом деле там красиво на ледниках, просто погода на них очень изменчива. Там часто бывает ветер и закрывают подъемники. И вот, например, Зёльден, вот всем хорош, но там большая зона катания на леднике. И в случае плохой погоды ее закроют ледник, например, ветер, а останется не так много трассы, а там очень много народа отдыхает, и просто будет толкучка на трассах. Поэтому вот это надо учитывать. И плюс очень холодно, потому что если вот в долине будет лежать снег, например, вот это вот все вот Целлерталь, где Мархофен, наш там на 600 метрах будет там плюс 5, а на леднике может быть минус 15-20 и ветер. То есть такой вот перепад температуры в течение дня, вы поднимаетесь туда, надо учесть, что это нагрузка на организм, и готовы ли вы там в минус 15 с ветром кататься, тоже вопрос. Ну, также вот выбирая курорт, обратите внимание на размер зоны катания. Мы уже говорили, что есть большие курорты, маленькие. Если у вас компания едет, то надо выбирать так, чтобы всем участникам поездки было интересно. Вот, потому что если едут новички, то новичкам может быть достаточно для первого раза, ну, там, не знаю, километров 30 трасс, небольшой курорт, какой-то такой камерный, местный, и им этого хватит, чтобы научиться и покататься, получить удовольствие. Вот многие, например, начинают с Целямзе, такой известный курорт в Австрии. Уже человек, который опытный, ну, просто там не поедет, смысла нет, будет неинтересно. А люди первый раз приезжают, они в восторге, у них остаются самые радужные воспоминания, они потом смотрят Целямзе, как там было прекрасно. Вот, и совершенно это не портит впечатление со временем. Такая вот первая любовь, как говорится, горнолыжная, она не проходит. Поэтому можно, если вы начинающий, начинать с небольших курортов. Если вы уже второй-третий раз едете или просто уверенно катаетесь, научились здесь, то я рекомендую брать большие курорты, где вот вы можете кататься в режиме ски-сафари, путешествуя по горам. Вы там и накатаетесь с спортивной точки зрения, и получите максимальное количество впечатлений таких вот видовых, горнолыжных, ну и всех прочих. Расположение отеля относительно трасс, но мы уже немножко затронули. Это вот Лаплань, который мы видели на видео Франции. Вот так выглядит горнолыжная станция, построенная прямо на горе. Ну, вот интересно отметить, что здесь есть прямо открытый бассейн. Ну, тоже такая отдельная статья удовольствия, когда вы можете купаться в бассейне, вокруг лежит снег и горы. Это, ну, на мой взгляд, это существенно добавляет колориту отдыха, и такое общее впечатление становится более интересным. Вот, но в то же время такая архитектура вот, нравится не всем, и качество апартаментов, как я говорил, уже может быть весьма среднее. Но это искупается тем, что вот вы приезжаете прямо к отелю на лыжах, уезжаете от отеля на лыжах, и все свои силы бросаете на катание. Поэтому если вот человек, особенно такой упертый катальщик, который хочет с утра до вечера и не терять там ни минуты катания в своем отпуске, то вот такой выбор таких станций – это оптимально. Вы катаетесь то, что называется ски-ин-ски аут, от дверей отеля и до дверей отеля. Ну вот про горнолыжную составляющую мы поговорили. Что же после лыж? Тоже спросите себя, есть ли у меня силы останутся. И что я хочу вообще после лыж? Ну, вот здесь представлено такое вот типичное, это тирольское развлечение. Прямо вот в середине дня, в обеде, люди ходят с гармошкой, развлекают народ и очень легко вовлекают, на самом деле, очень такие зажигательные эти песни. Как-то невозможно устоять, на самом деле. Действительно весело. Ну, потом вот про кулинарию тоже как-то посмотрите, какую кухню вы предпочитаете. Это вот в Италии снято, в Доломитах Вальгардена. Это тоже, кстати, то, что я говорил, что тирольская культура австрийская, вот она распространена и в Италии. Здесь это явно видно. Отдельная такая вещь, о которой хочется проговорить, это термы. Термальные комплексы, это они вот часто открытые, и вода там поступает из недр земли, горячая. Она, как правило, ну, позиционируется как целебная, что-то там лечит, и кто-то ездит именно на термы лечиться, помимо всего прочего. Но отдельное, на самом деле, большое удовольствие, когда в такую горячую воду, вокруг снег. И вот на первом видео вначале мы смотрели вот Ля Туиль. Ну, вот, на мой взгляд, особенное место, потому что там вы можете лежать в ванне открытой и видеть Монблан. Самую высокую вершину, это, не знаю, это восхитительно. Всего порядка 16 курортов в Альпах, где есть термы. Ну, либо на самом курорте, либо там на автобусе минут 10-15 ехать. Вы можете их список посмотреть опять-таки на сайте SkiExpert.ru, они там все собраны. Там есть специальный фильтр, и можно посмотреть официальные сайты терм, вообще как там все выглядит, потому что не все вот термы с такими большими бассейнами. Вот это здесь фотография Австрия Бэд Кленкерхайм. Там один из самых таких больших открытых бассейнов. Ну и вот видно, что сзади прям трасса горнолыжная здесь. Ну, помимо всего этого прочего, есть и просто аквакомплексы с горками, с бассейнами. Это почти на всех курортах есть. Ну, где-то побольше, где-то поменьше. Катки, как правило, тоже есть везде. Вот здесь вот каток во Франции, Валь-д'Изер. Там на лошадках покататься, на санках тоже предлагают. Тут многие почему-то любят, вот, особенно кто с детьми ездит, по вечерам устраивают. Вы можете подняться на подъемники и потом спуститься на санках. Там длина 7-8 километров трасса. Ну, не знаю, на мой взгляд, по сравнению с катанием это не так интересно, но кто-то вот прям говорит, хочу приехать и спуститься на санках с Альп. Ну, на самом деле действительно интересно в каком-то смысле, особенно детям. Следующая уже такая практическая вещь совершенно. Пакетный тур или самостоятельная поездка. Но здесь представлены плюсы и минусы. Здесь уже мы выделяем это не как особенности, а как плюсы и минусы. Ну, вот можно либо там записать, либо сфотографировать, я проговорю. Тур — это когда вы покупаете у туроператора, и в стоимость входит у вас перелет, авиа туда-обратно, чартерный трансфер до отеля, сам отель, проживание и питание, бывает завтраки, завтраки, ужины. Все включено, практически в горах нет. Ну, потому что, во-первых, вы днем катаетесь, и вы просто в отрыве от отеля. Хотя вместе с тем есть несколько отелей по системе Club Med. Все включено. В основном это Франция, не помню, есть ли где-то еще. Они, ну, это вот на горнолыжных станциях, где вы можете и обедать тоже, и туда и скипас включен. Вот тоже отмечу момент, может быть, кто-то не знает, что скипас никогда не включен в стоимость тура. То есть вы покупаете на месте, оплачиваете, и стоит это довольно дорого. Порядка 200-250 евро на неделю на человека стоят подъемники. Ну, в зависимости от курортов есть. Где, чем меньше трасс, тем дешевле. В общем, такая практика в среднем. Но это такой дополнительный расход. Мы дальше про это поговорим. И вот какие плюсы вы получаете, когда покупаете тур? Это вот меньше забот. Вы не думаете, как организовать все это. Вас довозят до отеля, и какой-то гид присутствует. Ну, обычно они не сильно помогают, но вот нам один раз, например, забронировали столик в ресторане на Новый год. Мы уехали кататься и забыли это сделать. Попросили, в общем, нам сделали. То есть какой-то сервис есть. Вместе с тем, жесткие сроки поездки, все это привязано к чартерным перелетам, и перелеты только по субботам. Соответственно, все туры, как правило, ну, либо недели, либо две. Единственное исключение, но вот здесь мы немножко перенесемся за пределы Альп, это Андорра. В Испании туда летает регулярка до Барселоны, и там можно подобрать любой тур, причем даже комбинированный, например, там 3 дня в Барселоне, 4 дня на курорте. Ну, это, на мой взгляд, достаточно интересно, но мы вот Андорру здесь не рассматривали, но вот для первой поездки на самом деле хорошее место, это не Альпы, это Пиренеи в Испании. Ну вот имейте в виду. Следующий чартерный перелет – это такой важный момент и для многих на самом деле боль, потому что чартер, как правило, назначает в неудобное время. Это вылет либо ночью, соответственно, вам приходится в аэропорт приезжать, там в 3-4 часа бывает ночи, ждать самолет, который потом еще и задерживают на несколько часов. То есть чартеры, они никогда не гарантируют, что выглядит вовремя. Бывают задержки, но это вот оборотная сторона. И развоз по отелям, соответственно, вы ждете, пока всех развезут. Если ваш отель последний, то пока там автобус пропетляет по всем серпантинам, может уйти время. Кто с детьми едет, ну вот, я просто по опыту поездок знаю, что уже там начинают к концу там напрягаться по этому поводу мамы. И туроператорские риски. Вот в последнее время, конечно, ситуация на рынке сложная. Ну, в прошлом году, вот, когда начал курс валют скакать, пара туроператоров таких долговечных, Ascent Travel, Herzog, прекратили свою деятельность. Вот. И несмотря на то, что туроператорская деятельность страхуется и по закону гарантируется возврат денег, ну, по факту 100% гарантии нет. То есть по опыту может так случиться, что туроператор прекратит свою деятельность, и деньги вы свои не вернете. Это на самом деле очень маловероятно, но тем не менее исключать нельзя, поэтому я стараюсь вот предупреждать всех туристов, что в каком-то смысле мы сейчас все разделяем риски. Ну вот сейчас такое время, когда не так много народа летает, вообще раз в 10 упал поток туристов в Альпы за последние 2 года. Но тем не менее. И если вы едете самостоятельно, вы все планируете сами, бронируете отель через Booking, покупаете билеты, соответственно, вы можете гибко планировать сроки поездки. На мой взгляд, оптимальный срок поездки в Альпы 10 дней, 10-11. Недели маловато, 2 недели уже много, вы устаете, приедается, и вот в самостоятельной поездке 10 дней оптимально. Вы и вкатаетесь, и на экскурсию съездите. Особенно если у вас есть свое авто, например, вы арендуете, или некоторые ездят из России, есть такие люди. Вот, тогда у вас свобода передвижения, вы можете ездить в другие города, несколько курортов покататься, на нескольких курортах за раз. И вы можно оптимизировать цену. Есть люди, которые так вот ищут и находят что-то действительно дешевые билеты в какие-то сроки. И лучше всего покупать авиабилеты летом. Даже в начале лета, особенно если на Новый год вы едете, бывают какие-то искать времена, когда распродажа и дешево. И, ну вот для ориентира могу сказать, что даже сейчас, вот, например, не на Новый год, но на январь в Мюнхен стоит 11 с чем-то тысяч рублей туда-обратно билет. Это недорого на самом деле. На человека туда-обратно. Регулярный. В то же время получается, что больше хлопот с организацией, вам все приходится это самим планировать, стыковать. Если у вас авто, то если вы едете отсюда, из России, шипованная резина в Европе запрещена. И плюс надо, чтобы обязательно были с собой цепи, потому что если вы попадете в снегопад, ну, можно надеяться на авось, но вообще по закону обязаны вы цепи иметь у себя в машине. И, ну, соответственно, уметь ими пользоваться, надевать, снимать. Вот. И, ну, независимо от того, арендованная машина, значит, при аренде вот проверяйте, что цепи есть в наличии, потому что, ну, раз в неделю точно снегопад будет, и вы можете просто застрять на подъеме и не сдвинуться. Это неприятная будет ситуация. Ну и откапывание, если будет снегопад, вашу машину просто засыпет, так что с утра вам развлечение такое, физкультура обеспечена в виде откапывания. И плюс логистика общественного транспорта, она не везде удобна. Вот Австрия, Италия наименее удобна, Франция лучше, Швейцария идеально. Поэтому для самостоятельной поездки без авто я рекомендую Швейцарию и Францию. И лучшее время для поездки – это вторая половина января, потому что на Новый год цены порядка полутора раз дороже по сравнению вот с третьей-четвертой неделей января. Независимо от того, там туроператор, не туроператор, все равно билеты на самолет дорогие. Вот, поэтому это оптимальное время. Уже хороший снег и дешевые цены. В Европе высокий сезон считается февраль. Это время европейских каникул, и особенно во Франции на трассах очень много народу. Поэтому я вот во Францию не очень рекомендую ездить в феврале, либо январь, вторая половина, либо март. На высоких курортах еще весь март очень хороший сезон. Можно кататься с удовольствием. И статьи расходов, собственно, вот что ожидать, на что мы будем тратить деньги, на что точно придется. Ну вот перелет я сказал. В случае, если вы тур покупаете пакетный, то перелет, трансфер, проживание, питание частично и страховка – это все включено. Ну вот отдельно цены я здесь указал, если вы самостоятельно едете, то вот примерно такой порядок цен. Трансфер проживания я не указываю, потому что очень разные на самом деле есть цены и способы. Например, трансфер есть, ну вот от Вероны до Доломитов ходит автобус, там два раза в день, 25 евро стоит с человека в один конец. В то же время вот на такси мы один раз попали, пришлось ехать на такси, мы за 200 километров заплатили 450 евро по счетчику. Вот. Ну, общественный транспорт, там уж какой придется, где-то поезд, где-то автобус, все это может быть разные цены. Поэтому просто надо смотреть по конкретной логистике. Питание тоже везде разное, но вот в среднем, если вы питаетесь в апартаментах, сами покупаете еду в супермаркете, там цены сравнимые, ну, два года назад точно были с московскими, сейчас там это скорее уровень типа азбуки вкуса, что-то такое. Ну, может быть, чуть подешевле. Вот, но так или иначе, можно достаточно бюджетно там питаться, закупайся, самим готовить. В среднем вот могу сказать, что в Австрии обед на горе, ну, там второе блюдо, там десерт и какой-нибудь напиток, порядка там 20 евро стоит. Ну, 20-25, ну, в зависимости от ваших вкусов. То есть 20 евро можно уложиться, покушать спокойно. Ну, в Франции, соответственно, уже дороже, Италия будет, в Швейцарии еще дороже. Подъемники я уже сказал. Цены на подъемники различаются в зависимости от сезона. Вот высокий сезон, Новый год и февраль, они стоят чуть подороже. В низкий сезон, это вторая половина января и март, стоят дешевле. Страховка медицинская обязательно. Если вы тур покупаете, вы не сможете без нее обойтись. Если едете самостоятельно, обязательно покупайте, потому что горнолыжный спорт травмоопасный, и медицинские расходы очень дорогие. То есть если вы там, не дай бог, что-то случится, и нет страховки, то вам никто помогать не будет. Там эвакуация одна с горы, особенно там, если на вертолете, стоит бешеных денег. Ну, надеюсь, что это не случится, но, в общем, застраховаться стоит. Обязательно. Еще раз повторюсь, что скипас не входит в стоимость тура. Скипас покупается отдельно, покупается. Если вы не везете свой инвентарь, то вот здесь указаны цены примерные на прокат, в зависимости от уровня инвентаря. Это комплект лыж, лыжи, ботинки, палки. 100-150 евро. Инструктор стоит порядка 170 евро на 6 дней. 4 часа в день вы занимаетесь с инструктором. Если едете первый раз, кататься не умеете, настоятельно рекомендую с инструктором позаниматься хотя бы 3 дня. Уже вот такой проверенный срок, через 3 дня человек начинает спускаться по простым синим трассам. Ну, не уверенно, но спускается, то есть он уже может начать, что называется, кататься, не учиться, а уже хоть как-то кататься. Поэтому 3 дня обязательно потратьте, иначе это просто опасно для окружающих. Вы, не умея управлять лыжами, можете залезть на трассу, с которой просто подшибаете окружающих. Ну вот аренда авто, если вы арендуете, вот примерно цену от 50-60 евро в день плюс бензин, на самом деле дорого, поэтому я не вижу большого смысла, если вы приезжаете на курорт и катаетесь только на нем, ну, брать авто, оно у вас будет стоять неделю. Вот поэтому, если вы не планируете ездить активно по другим курортам и на экскурсии, то лучше добраться на общественном транспорте. Ну и вот последний всегда вопрос. Часто бывает, вот с человеком я общаюсь, консультирую, что-то рассказываю, он говорит, да, я все понял, но мне все-таки скажите, как же выбрать-то курорт, куда поехать? Вот, тогда я говорю, ну вот выберите тогда куда-нибудь поезжайте. Выберите просто любой первый курорт, который вам по сердцу. Вот картинка приглянулась. Ну, например, у меня любимая картинка – это Доломиты, Вальгардена. Такая маленькая часовенка на трассе. Ну вот, я очень люблю это место. Она всегда так солнышко ее выхватывает. Вот, меня это привлекает. Может быть, вас что-то другое привлечет. Вот, так что приезжайте в Альпы. В любое место, где вы начнете кататься в Альпах, оно для вас будет, ну, первое место. Оно будет такое действительно первой горнолыжной любовью. Вот вы точно не забудете эту поездку никогда. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо. Я тогда сейчас вот поставлю картинку. Еще раз тут сайт я называл. Вот мои контакты, сайт skiexpert.ru. Поэтому телефон я консультирую. Консультирую я бесплатно. Я же консультирую по подбору туров, и можно тур тоже через меня купить. Я сотрудничаю с турагентством уже несколько лет. Вот. Так что пишите, звоните, если какие-то вопросы будут вас интересующие. Я подскажу. Так что до новых встреч. До встречи в горах. Да, давайте, конечно, вопросы. Вот у нас минут 15 есть, пожалуйста, любые. А?
15 минут точно есть, да.
Ну вот 15 минут есть, давайте вопросы, пожалуйста. Угу. Да, это действительно так. Куда? Ага. Да. Смотрите, первое, конечно, это высота. Нужно, чтобы на курорте была обязательно трасса в диапазоне 2000 и выше, лучше 2300 и выше. Желательно с наличием ледника, тогда снег точно будет. Ну, просто по гарантии. То есть вот если до 3000 высота там есть раз, тогда снег будет. Нет, есть ледники, на сайте есть параметры, вы можете отобрать курорты по высоте и с наличием ледника. В Австрии, например, тот же Зёльден, Хинтертукс, вот где Мархофен, ледник, Цельамзе с Капруном ледником. Вот вы можете прямо посмотреть курорты, где есть ледник и достаточная зона катания на леднике, там будет гарантия снега. Вот. Это с точки зрения, это действительно важно обратить внимание, что, чтобы снег был, потому что бывали случаи, когда до Нового года еще снежный покров не устоялся. И по факту обычно вот почему высокий сезон февраль, что, как ни странно, кажется, февраль уже вроде конец зимы, а снег ложится хороший только уже, ну, стабильно, это вторая половина января, февраль. Вот поэтому просто по высоте здесь отбор делается. Это, ну, я говорю, это справочный параметр, вы легко можете вот на сайте его просто посмотреть фильтром, вот так выбрать и сказать. Нет, но нет, здесь, пожалуй, что нет. Ко мне пару раз обращались местные товарищи вот из Италии, из Доломитов девушка, она занималась там размещением. Я просто могу контакты переслать, она там живет. И она не исключено, что может предложить что-то, что помимо букинга. Но вот по поводу систем бронирования, если вы едете отель, это лучше букинг. Если вы апартаменты хотите жить, то Интерхом. interhome.com. Ну, в основном все-таки все там. Ну, на самом деле просто надо раньше начать бронировать, если вы... Угу. Да, это проблема, да. Ну, во-первых, 15 человек это много, потому что апартаментов такого, как правило, размера нет. То есть приходится несколько комнат брать, апартаментов там. Ну да. Вот поэтому нет, здесь каких-то секретов на самом деле особенных нет, знаний, все оно в открытом доступе есть. Можно просто смотреть по сайтам курортов, там более обширно может представлен быть номерной фонд. Если вы уже сконцентрировались на конкретный курорт, то дальше вы можете просто смотреть через официальный сайт, и не все отели подключаются к букингу, но у них есть всегда e-mail, вы можете написать, и вот по опыту я даже знаю, что можно и торговаться по e-mail. Ну, по крайней мере, спросите, а давайте подешевле. Сейчас рынок везде, на самом деле, такой в натянутом состоянии, поэтому могут идти на компромиссы. Угу. Картина Дампец – это вот часть Доломитов, поэтому как вот посмотреть именно антураж гор вот этих, там очень красиво. Поэтому один раз я бы туда съездил обязательно. Вот лично я бы, если бы ехал, я бы жил не в Картине, а рядом в Карваре. Она относится к региону Силаронда. И оттуда можно доехать на автобусе до Картины. Там просто зона катания не очень большая. Там 115 километров трасс. Ну, не знаю, если вы катаетесь там средний и ниже уровень, то вам этого хватит на неделю. Если меньше, будет скучно. Плюс там очень разрозненные регионы, и надо добираться на автобусе до подъемников. То есть там из города нет подъемников. Поэтому там не очень удобная логистика. С точки зрения катания я не порекомендовал бы вот такое прямо туда на неделю приезжать. Просто курорт есть интереснее. Но с точки зрения пейзажа это очень красивое место. Там есть такой перевал Лагодзой. И там вот вид, наверное, единственный, который я видел в Альпах, он похож на Гранд-Каньон. Там можно подняться, и там есть такой горный массив Тофана. Ну, это что-то совершенно сногсшибательное по виду. И там можно прям скатиться вдоль него. Вот действительно похоже вот на эти американские горы. Там, смотрите, там можно подняться из Картины на автобусе, доехать вот до Лагодзоя, это перевал между Картиной и Карварой. Дальше вы поднимаетесь на подъемнике на перевал, и дальше есть трасса, ну такой полувнетрассовый, полутрассовый, ну в общем нормально размеченный маршрут, вы можете спуститься до... Сан-Касьяно, по-моему, называется. Это к Альтабаде относится, Карвара. То есть вот вы можете так переместиться, а обратно придется на автобусе возвращаться. То есть это односторонний маршрут. Да. Угу. Ну там прилично, через перевал зимой это точно час займет. Ну, я сам не катался в Картине, я был там летом. Я просто и тоже хочу сказать, что летом приезжайте в Альпах. Не буду сейчас много рассказывать. У меня на сайте есть статья. На самом деле горы летом, на мой взгляд, это... Нет. Начать с того, что там совершенно фантастическое купание. Многие считают, что лето — это море, там есть озера, которые совершенно кристальной чистоты. Температура разная, если в долине там 600-650 метров высоты, будет теплое озеро, там 25 градусов, легко вода. Чистейшее, там будет совершенно такой вот особенно культурный отдых приятный. Там все очень качественно, цивильно, без вот... Ну вот я конкретно был, я вот был в Доломитах как раз летом, у меня большая поездка была, и 8 курортов мы проехали на машине за одну поездку. Очень мне понравилось в Швейцарии, мы были в регион Юнфрау, город Интерлакен, там два больших озера, рядом есть Тунское и второе, забыл название. Совершенно волшебное купание, и могу сказать по опыту, это отдых... оздоравливает и оживляет намного лучше, чем морской, потому что на морском все-таки жарко, мы там растекаемся, как медузы. Альпы держат нас в тонусе, и плюс вот этот чистейший воздух горный. Вы можете, ну, вот, там были фотографии, где можно подняться и в зону снега летом, там катались буквально на лыжах, вот и в то же время спуститься вниз, там 30 градусов, прекрасная вода, чистейшие озера. Мы ходим по горам и катаемся на велосипеде, очень любим, просто это дополнительно. Вот я, например, очень люблю сделать маршрут, там днем пройтись по горе, дойти до какого-нибудь горного озера, там градусов 17, вода в нее окунуться, это совершенно, совершенно волшебно. Поэтому вот я рекомендую вот Альпы, это намного расширит ваш вот спектр отдыха. Там просто столько всем можно заниматься. Там можно заниматься всем, чем на море. Там начинает серфинга, там все вот эти водные развлечения. И плюс куча всякой активити, там полетать на парашютах, на парапланах, полазить, побегать. Все, что только можно представить от отдыха, вот там есть. И прекрасная инфраструктура для этого создана, потому что все-таки Альпы... Почему-то я про Альпы всегда говорю, хотя гор много везде хороших, но самая лучшая инфраструктура, она все-таки в Альпах. Это все-таки европейская культура такая высокоцивилизованная, и они следят и за природой, и за качеством сервиса, поэтому я за Альпы, да. Сейчас цены примерно сравнимы, чуть-чуть, может быть, Андорра подешевле, если про пакетные туры говорить. Я рекомендую, ну, в основном я отправляю через Натали Турс, у них так устоявшийся, это туроператор, устоявшиеся связи с Андоррой. Регион катания там один интересный, по большому счету, это Гран-Валера. Он большой, там 200 километров трасс, это, ну, внушительно, хотя не очень большие перепады. Вот поэтому все-таки вот по такой по масштабности именно горнолыжное катание там проигрывает Альпам. Но вот начать первый раз, если вы только собираетесь, это хороший вариант старта. Я говорю, это горы произведут впечатление по-любому, если вы первый раз в горах. А сервис и каталка там, ну, на приличном уровне. Читайте отзывы, потому что там вот отели в Испании бывают не очень хорошего качества. Я когда говорю не очень хорошее качество, имею в виду, что это, например, ну, хорошая слышимость соседей, соседнего номера. И, ну, вот уровень обстановки в номере такой ветхий. Может быть, прокуренный номер, ну, в общем. Поэтому читайте отзывы обязательно в Испании точно, в Андорре. Да, и про время поездки, потому что это юг, там до моря, не помню, по-моему, 100 километров по прямой, или там 200, не помню. Ну, в общем, там лучше ехать в февраль. Вторая половина января, февраль. В марте снег лежит, то есть сезон там еще до середины апреля, но по факту уже начинает солнце топит так в горах, что... просто будет каша на склонах, по ней некомфортно кататься. Поэтому вот я для первой поездки рекомендую все-таки поехать в настоящую зиму, чтобы не схватить вот эти оттепели, потом оледенение, а схватить настоящий снег качественный. Тогда это будет совсем другое впечатление. Угу. Угу. Ну, конкретно там информации нет, но я знаю, как дело с этим обстоит. Вообще могу сказать, часто спрашивают, вот нам посоветуйте курорт, где там хорошие инструктора, например, да? Они везде хорошие. Ну, часто спрашивают, вот нам обязательно, чтобы инструктор. На каждом курорте есть инструктора, они профессиональные, проходят сертификацию. Есть и взрослые, и детские. Ну, как-то исторически так почему-то считается, что в Австрии лучше инструктора. Ну, я думаю, что это просто потому, что все едут в Австрию первый раз, там учатся. Да, вот это стандартный вопрос, действительно, чтобы оставить ребенка и самому покататься, чтобы... Это просто по стране зависит, потому что обычно школа либо до обеда, либо где-то часов до четырех с перерывом часа полтора-два на обед. При этом где-то можно ребенка оставить на этот обед, они с ним будут сидеть заниматься, а где-то надо забирать на обед. И это надо смотреть по конкретному курорту. Вы можете, да, написать, я вам подскажу. Да? Ну что, тогда спасибо всем за ваше внимание. Катайтесь, приезжайте в Альпы.